Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. О бедном крестьяне не замолвите слово. 20 век оказался катастрофическим для российского крестьянства. Начав его аграрной державой, Россия подошла к 21 веку с менее чем четвертью населения, живущего в деревне. Голод и коллективизация, индустриализация, две войны – все это провело неизгладимые шрамы на теле российской нации и российского крестьянства, которое первым на себя принимало весь этот удар. Осталось ли сегодня в России крестьянство? Что происходит с российским селом? Умирает ли российская деревня? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
100 лет назад Российская империя была одним из крупнейших аграрных государств с долей сельского населения около 85%. Крестьянство было наиболее бесправным сословием в России. Экономические условия жизни делали его абсолютно беззащитным перед лицом стихийных бедствий, например, засух или пожаров. Нередко повторялись неурожаи. Особенно сильным был голод в 1891 году и 1911. Октябрьская революция не принесла облегчения в жизнь крестьянства. В условиях политики военного коммунизма советская власть объявила продразверстку, изымая практически все зерно и обрекая деревню на голод. Замена продразверстки продналогом, а затем НЭПом принесла временное облегчение, но затем политика коллективизации, раскулачивания и последовавший за ней голод нанесли сокрушающий удар по российскому крестьянству. Со временем социалистическая система стала фактически единственной формой организации сельского хозяйства. Уничтожались сотни тысяч малых деревень, а вместо них укреплялись центральные усадьбы. В 90-е, после прихода в Россию капитализма, собственность колхозов была поделена на паи, и крестьянские хозяйства должны были возродиться, но этого не произошло. Согласно статистике, доля сельского населения страны сократилась до 25%. На сегодняшний день в России в сельскохозяйственном производстве преобладают в основном крупные и средние предприятия. На производстве заняты наемные рабочие, а доля сельского населения не занимает решающего места в изготовлении продукции. Чем живут сегодня в сельской России? Как изменился образ жизни деревни? И не умрет ли она окончательно?
У нас в гостях Михаил Давыдов, профессор школы исторических наук Высшей школы экономики, и Александр Никулин, директор Центра аграрных исследований РАНХИКС, крестьяновед, один из ведущих крестьяноведов российских. Вот принес свой журнал, который он является главным редактором, «Крестьяноведение» за 2019 год. Третий номер с такой прекрасной крестьянкой воронежского художника, да?
Да.
Понимаю. Ну, вы знаете, все-таки тема, я хотел бы начать в таком немножко драматическом ключе, как вот это, собственно, точка отсчета была. 20 век, чем он был для российского крестьянства? Потому что, если попытаться подвести итог, это, по-моему, фактически с геноцидом можно сравнить. Сколько ударов пришлось по одному классу, по одному сословию Российской империи?
Да, конечно. И вот в том сюжете, который был показан, это действительно одно из величайших испытаний, которое испытало российское крестьянство. Вот. Современный мир, модернизация, они приводят к тому, что сокращается сельское население, крестьянское население. И вот тут были названы 25% сельских жителей, но это даже не аграрных производителей. Непосредственно в аграрном производстве от этих 25, то есть от 100, у нас 6%. Остальные – это пенсионеры, бюджетники, это люди уже, которые активным сельскохозяйственным трудом не занимаются. Но надо учитывать мировые тенденции. То есть Россия развивалась, как и другие страны. И в других странах в 19 веке, даже в Европе, Франции, было очень много крестьян. За 20 век число их сократилось, и сейчас французских, германских, американских фермеров там 3%, а сельских жителей тоже больше.
Но вот. Сельских, мне кажется, все-таки больше, если посмотреть удельный вес аграрной Франции.
Нет, вы знаете, это любопытно. Кажется, вот сейчас стабилизировалась такая тенденция. То есть при всем при том, что глобализация, урбанизация, мегаполисы, везде происходит исход сельских жителей в города. Например, мы как социологи, когда я часто привожу этот пример, сетуем на то, что происходит обезлюдение, постарение нашей деревни, депрессия, депопуляция, там, я не знаю, там же шведские социологи говорят, ну еще у нас то же самое в нашей деревне, старенькие бабушки и их сыновья алкоголики. Ну, то есть это общемировой процесс.
Но везде, так сказать, возражу, я долгое время так довелось, жил в Баварии, в Южной Баварии, видел там крестьянскую жизнь, и я вижу, как там, так сказать, семьи, поколения остаются, и молодые работают, вот, скажем, ну, естественно, там ЕСовские деньги все это.
Да, да.
Но я видел увидел абсолютно здоровую, процветающую деревню, как будто мы живем там, не знаю, 200-300 лет назад.
Вы правы, но я бы сказал, баварское крестьянство – это эталон для всего германского крестьянства. Ну, это одно из самых процветающих, консервативных. Да. Вот.
И, там на мерседесах на поля выезжают.
И вопрос-то вот в чем заключается. BMW, да, что эти 2-3% крестьян, они уважаемые люди где угодно. В Голландии фермеры, американские. Вот. Германские, французские крестьяне. Вот. А у нас, как таковой, вот этот процесс трансформации из крестьян в фермеры, он был прерван в начале 20 века. И у нас была, скажем так, во время советской власти такая идеологическая картина и политэкономическая, что, в принципе, крестьянство – это символ отсталости. А из крестьян поскорее надо сделать сельскохозяйственных рабочих, которые будут работать на громадных аграрных фабриках, колхозов и совхозов. Вот. Делать это надо любой ценой. Обосновывалось это по-разному. Там у нас 10 лет, да. Нас сомнут, нам нужно создавать военно-промышленный комплекс. Вот. И крестьянство просто изничтожалось.
Вот я сейчас хотел на вот этой точке остановиться. Михаил Абрамович, отношение, вот то, что уже Александр поднял эту тему, отношение к крестьянину, вот опять-таки, сравнивая с Францией, сравнивая с Италией, я вижу, что это уважаемый класс, то есть любой даже образованный там француз, университетские профессора и так далее, они будут воспринимать крестьянина как некую основу общества, французского общества, тот же Жозе Баве. Крестьяне могут выкатывать трактора на Елисейские поля. Сейчас вот буквально пару дней назад центр Праги чешские крестьяне перегородили сельскохозяйственной техникой. Представить такое в России невозможно. Это какие-то просто неприкасаемые.
В России после советской власти, конечно. Я, кстати, начну не с этого, а с того, что в вашем сюжете, показанном перед разговором, да. Есть явная неточность, мягко скажем. То есть крестьяне были беззащитны перед лицом засух, там, неурожаев, это совершенно неправда. Сотни тысяч в сумме страниц, написанные о продовольственной помощи, согласно продовольственному уставу 1864 года. Это при советской власти крестьянин был беззащитен перед стихийными бедствиями, потому что за три масштабных невоенных голода 21-го, 22-го, 32-го, 33-го и 46-го, 47-го Ленин и то со скрипом разрешил помощь была, естественно, иностранная. Нансен как раз вот столько спас, а вот столько, 10 миллионов, спасла американская эта организация АРА, которую возглавлял будущий президент Розвельт. Герберт Гувер.
Вот
это 10 миллионов, потомки которых бегают и кричат об Амачму.
Это 21-22 года.
Да, 21-22, потом их быстренько прикрыли. Так вот, в царской России существовал продовольственный устав, и процедура помощи населению при стихийных бедствиях была законодательно отработана. На это тратились гигантские средства. Например, с 1891 по 1908, по неполным подсчетам, это порядка 500 миллионов рублей. Чтобы нашим слушателям было понятно, что такое 500 миллионов рублей, скажу, что так называемая большая флотская программа, принятая в 1913 году Госдумой, которая должна была России к 30-му году вернуть флот, потерянный в русско-японскую войну, и, так сказать, сделать ее снова мировой морской державой, стоила 430 миллионов рублей. То есть это бешеные деньги. То есть только в 1891-1892 году власть затратила порядка 8% имперского бюджета на помощь голодающим.
То есть крестьянство воспринималось как системообразующий класс.
Конечно.
Империи.
И вы понимаете, если мы возьмем там прессу, публицистику, вот главный герой, конечно, крестьянин, община, вне всякого сомнения. То есть более того, я скажу, что поскольку Россия после 1861 года реализовывала де-факто огромную антикапиталистическую утопию, то общинное крестьянство, как символ натурально овеществленный нашего превосходства над Западом, конечно, она всячески поддерживалась и была, так сказать, гарантией, как считалось, с одной стороны, от пролетаризации сельского населения, какое было, опять-таки, по невежеству думали на Западе, и так далее, и так далее. То есть
Значит, все, о чем мы говорим, это на наследие 20 века. Наследие вот этого модернизационного проекта.
Нет, по... вы знаете, вот модернизации, они бывают разные. И они идут с разными темпами. Значит, мы видим, что вот после, в конце 19-го, начале 20 века, с началом столыпинских преобразований, которые начались с того, что крестьян уравняли в правах с остальным населением, вот, модернизация обрела новый импульс и шла очень успешно. Да, разумеется, население шло из деревни в город, темпы этого...
Ну, я имею в виду советскую модернизацию.
А
по-моему, такая ненависть большевиков,
да,
много раз зафиксированная, Лениным, Сталина.
Маркс ненавидел крестьянство.
Ну, и, собственно, и Ленин, и Сталин. Все так, цитаты я читаю, это, так сказать, ученики. Это презрение к вот этой, так сказать, бородатой,
абсолютно
замшелой
Руси. Все, это, так сказать, для них это... расходный материал.
То есть мы фактически пожинаем вот это вот ленинско-сталинское раннебольшевистское наследие, когда вот это вот замшелый класс надо искоренить, посадить в лучшем случае на трактор, согнать в города, загнать в бараки, заставить работать.
Согнать сначала в колхозы, чтобы можно хлеб бесплатно брать.
Ну, можно сказать, что мы до сих пор пожинаем плоды вот этой вот советской раннемодернистской утопии.
Я бы сказал, мы пожинаем плоды вообще модернистской утопии и реальности, которая, по сути своей, в значительной степени антикрестьянская. И я бы вам должен сказать, тут, если уж вы упомянули имя Сталина, то у него был такой ехидный афоризм: «Пойдешь налево, придешь направо». И давайте видите две стороны. То есть ультралибералы, которые тогда и сейчас также с презрением относятся к крестьянству. Крестьянство – это варварство, крестьянство – это отсталость. Давайте его нейтрализировать. Эти 85% плохо образованных людей в начале 20 века, которые корягой пашут, ногтем жнут. Это я пересказываю тех, кто с презрением относился. Да. Относились, я говорю, к этому политические элиты и левые, и правые. И для них это страшная головная боль. Они смотрят на страны, которые предстоит догонять, привито догонять надо ли, при Ленине. Вот. Там уже сформировался рабочий класс, средний класс. Там есть образование, там есть здравоохранение. Вот. А с этими что делать? Это головная боль, чего делать с этим крестьянством? Как его цивилизовывать, просвещать? Русский крестьянин по производительности труда там в несколько раз уступает американскому, немецкому фермеру. Вот. И вот это презрение, скажем так, высокообразованных городских интеллектуалов к крестьянству, оно существует и в марксистской, и в либеральной форме тоже.
Ну и по сей день, в общем-то.
Нет, я скажу так. Я вот это, то, что Александр называет презрением, у меня есть термин, ну, который я для этого, вот, для характеристики этого употребляю. Я его называю социальный расизм. То есть, вот если мы берем... то, что пишут, ну, в 17 веке помещики не писали о крестьянах, а в 18 уже писали. Если мы берем крепостные инструкции, если мы берем то, что там пишут отдельные люди, там Балтин, Карамзин, все, мы видим одну вещь. У Карамзина, кстати, как у выдающегося ума, это в гораздо меньшей степени. Но крестьянин, и это прослеживается у самых ярых народников, у тех, кто якобы мечтает слиться с народом. Это социальный расизм, то есть идея интеллектуальной и социальной, а также и культурной неполноценности. Неполноценности крестьянства.
Это, да, вы правы, что и у народников тоже самое.
Чичерин в 1956 году, Борис Николаевич, у Герцена там публикует одну из статей, он там нескольких. Они считают крестьян, дворяне, существами низшего сорта. Увитым и там, ну, постоянно. Это одна из тем публицистики Достоевского, постоянная. Понимаете, они крестьян за равных.
Фактически только Толстой против вот этой всей тенденции.
Ну, не только, слушайте, Сережа, я давно замечаю, я же с вами не первый год знаком, у вас большая любовь к Льву Николаевичу и стремление его идеализировать. Уверяю вас, вот есть там, скажем, прекрасный текст «Лев Толстой как зеркало русского правосознания». У Льва Николаевича хватало там всего, и он...
Тоже такая барская идеализация крестьянина.
Конечно. А что вы думаете? То, что он землю пахал, это что, от смирения? Это же от гордыни. Но суть не в этом. Действительно, ну просто, как сказать, Столыпинская реформа не построена на социальном расизме. Александр, я так считаю. И те люди, которые... Это тысячи людей образованных, которые работали агрономами, кооператорами и так далее, нет.
Ну, менялись поколения. Но все это прерывается вот. Сначала войной, но и затем революцией.
Фокус в том, что, понимаете...
Это столетняя история.
И, и левые, и правые, они же вообще не думали о стране, вот о развитии страны. Ведь, понимаете, реформа 61-го года создала... Что она сделала? Она отдала крестьянам пайку в виде надела. И на развитие, для, вот, на то, что должен быть прогресс, это не предусматривалось этой схемой. Понимаете? И все стремления и левых, и правых... Это создать богадельню на 1/6 земного шара, всех загнать в общину с равным распределением, а они будут распределять у котла с кашей и с супом, будут стоять они, левый или правый. Вот я это...
Но уж если говорить, мы все-таки беседуем опять о путях модернизации, развития крестьянства. Если мы заговорили о левых и правых, я добавлю, а что же у нас было в центре? То есть было еще такое, сформировалось интеллектуальное движение как раз тех самых земских агрономов, экономистов, разных политических убеждений. Там были и кадеты, и народники, и, между прочим, социал-демократы, но они великолепно владели статистическим материалом, они работали в земских организациях. И у них, наконец, вот вырабатывается взгляд, понимание того в начале 20 века, что крестьяне – это не просто какие-то дети отсталые, а это иная, но... полноправная во всех отношениях форма, и политическая, и культурная, и экономическая. Да, относительно новейших институтов, там, рынка, бюрократии, она проигрывает. Но если систематически работать над народным просвещением, помогать крестьянам сорганизовывать современные фермерские хозяйства и кооперативы, так как это происходило, опять же, подобного рода цивилизованность во Франции. Вы говорите, вот французский, баварский крестьянин, фермеры уже сейчас назовем, какой он прекрасный. В 20 веке Бальзак в своих произведениях пишет, это первая половина 20 века, если вы хотите увидеть индейцев Фенимора Купера, не надо отправляться в Северную Америку, езжайте во французскую глубинку, и вы там найдете такую дикость. То есть, но проходит еще 50 лет, 75 лет, и действительно эти фермеры становятся образованными, уважаемыми, процветающими. Вот по этому пути пытались идти экономисты, аграрники, ну вот в частности Чаяновская организационно-производственная школа.
Как раз, да, Чаянов я хотел вспомнить, да, который да. искал сказал... внутри крестьянства, собственно, какие-то то, что моральная экономика писал. Какие-то...
Ну, моральная экономика – это немножко другой термин, но он как раз показал, что существуют вот определенные модели семейной экономики, которые можно встроить и в мировой рынок, и в аграрный рынок через кооперацию. Можно достаточно органично вот этого дикого натурального крестьянина, ну, в кавычках опять дикого натурального, сделать равноправным игроком в глобальной рыночной экономике 20 века. И во многом не только Чаянов, но и те, кто занимался подобного рода кооперативными теориями у нас, и в России, ну, у нас этот путь был прерван, добились успеха. И сейчас, да, фермерские организации в большинстве стран Западной Европы, они вот являются членами этих кооперативов и достаточно уверенно себя чувствуют.
Последний вопрос перед тем, как сделаю небольшую паузу, хотел спросить. А вот наследие колхозного строя, вот эта вот силовая модернизация крестьянства, все-таки оно каким-то образом создало другую социальную структуру, там, технологическую основу другого уклада? Можем ли мы о вот советской колхозной модернизации сказать какое-то что-то вот позитивное, что оно заложило то, чем можно пользоваться в 21 веке?
Ну, я считаю, главное, если говорить о модернизации села, кстати, тоже, ведь туда вбуханы были колоссальные ресурсы. То есть сначала эти ресурсы отняли у крестьян, но потом советская власть говорила, мы вам вернем. И действительно, как возвращали? Через школы, через медицину, через клубы. Вот. И я бы сказал, главный для меня положительный итог советской модернизации – это, конечно же, вот ликвидация неграмотности. Это всяческого рода просвещение. Порой оно, опять я говорю, вот оно такие курьезно-трагические формы принимает. Я опять могу привести вам пример, как-то я познакомился в своих сибирских исследованиях с одним крестьяноведом, краеведом. Вот. Он очень позитивно относился к советской власти, хотя был из раскулаченных. И он говорил, да какие мы были кулаки, мы вовсе были не кулаки, у нас был земляной пол, но нас до кучи догребли и отправили строить там металлургический комбинат в Сибири. Но мы там увидели жизнь. Мы увидели, что такое индустриальное производство, что такое большой город, там клубы, театры. Это очень странная логика. Но этот человек считал, что вот советская власть таким образом, через штык, через приклад, через тюрьму, его облагодетельствовала и
вела. Это та же колониальная
оптика.
Вот. Ну? Саша, это холопская психология.
Колониальная логика, но взгляд снизу.
Ну да, взгляд, и вот. Сейчас этот взгляд.
И последний вопрос. Это все, собственно, мы вполне можем писать термином колонизация. То есть это колониальная оптика при взгляде на крестьянство.
Нет, все-таки я вам должен сказать, что англичане, когда ушли из Индии, они особо плодов просвещения для индусских крестьян не оставили. Вот. А у нас по-прежнему показатели культуры 70-х, 80-х годов советского общества, они производят большое впечатление.
В свое время создание колхозов было натуральным геноцидом, просто геноцидом. Но когда эти колхозы вот декретом совнаркома распускали в 3 дня, ломая 60-летнюю привычку людей, всяко бывало, понимаете, вот я здесь с Александром отчасти согласен. Вот, это тоже было во многом не лучше. Ну, то есть лучше, конечно, никого не убивали. Хотя тоже еще, так сказать. Знаете, но это было вот так же неразумно.
Это еще, еще одна ломка крестьянства, вот. О которой мы, собственно, с которой мы начали наш разговор.
Да?
Да. Сделаем небольшую паузу, вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем раскопки, археологию российского крестьянства. Что с ним произошло в 21 веке, что с ним произошло в 20 веке, что происходит в 21. Напомню, что в гостях у нас Михаил Давыдов, Александр Никулин. И о судьбах российского крестьянства рассуждает Константин Лысенко, Союз органического земледелия, главный редактор газеты «Крестьянская Русь».
Это естественный процесс. То есть это происходит во всем мире. Сельское население мигрирует в города, его становится меньше, занятых в аграрном производстве становится еще меньше, то есть люди продолжают жить в сельской местности, но работают на каких-нибудь там фабриках, сел на машину, доехал, да, вернулся домой, все хорошо. Вот это происходит во всем мире. В Германии, если после войны в аграрном секторе было занято, если я не ошибаюсь, там 50% населения, то сейчас 4% населения. Ну, вот это нормальный процесс. Это нормальный процесс, когда он связан с повышением производительности труда в сельском хозяйстве, когда просто раньше доили 2 коровы во дворе и требовалось там 100 человек, чтобы обеспечить ферму. А сейчас 1 человек обеспечивает 200 голов, просто остальные не нужны. Остальные пошли заниматься другими делами. Это нормально. В России этот процесс тоже происходит. У нас тоже худо-бедно идет повышение производительности труда, хотя далеко не так, как хотелось бы. Вот. Но в первую очередь это, конечно, связано с тем, что в деревне невыносимые условия жизни. Там вообще ничего нету. То есть люди едут в деревню только вот или от безысходности, или философы, которым там нравится. Да, вот я люблю, вот лично я такой, да, я полжизни своей провожу в деревне, и мне нравится дрова, воду принести в бане, попариться, печку истопить, хлеб испечь, это мое, да, но таких немного. Остальные идут к цивилизованной жизни. Это абсолютно нормально, абсолютно естественно. Если ты живешь тут дикарем, если для того, чтобы помыться, тебе надо воду греть и баню топить, а тут кран включил, да, то вполне естественно, что люди просто уезжают. Уезжают абсолютно все, кому есть куда уехать. У меня куча примеров из моих просто лично знакомых, у которых нет ни одной причины оставаться в деревне. Хотя, казалось бы, и дом есть, и бабушка там живет, и все. Ну, абсолютно. Они едут в города, они снимают там какие-то дешевые квартиры, они работают продавцами, водителями, лишь бы только заработать хоть какую-то копейку. То есть это вопрос выживания. Вот такие вот 2 проблемы. Причем для России вторая проблема, проблема деревенской нищеты, конечно, находится на первом месте. Потому что большое количество людей вернулось бы в деревню, вот если бы там, ну, хоть как-то можно было более или менее цивилизованно жить. Сейчас это невозможно. Сейчас это просто разруха такая, что человек, который давно не был в деревне, вот в реальном деревенском доме, он может испытать некоторый шок, потому что это просто, вот это 19 век. Сейчас езжай туда, да, с камерой и снимай, как люди жили там 100-200 лет назад. Вот все то же самое. Но одно только я говорю, что там электричество, может быть, есть, да, и то с перебоями. Ну и какая-никакая техника. А так все остальное, вот как было, так и осталось. Это 19 век. Люди просто убегают оттуда. Вот, собственно, очень простое объяснение. Жить в деревне невыносимо для многих. Почти для всех. А остальные герои, вот те, кто остался, им бы хотя бы, не знаю, там платить в 2 раза больше, чем получает городской житель. Ну просто за то, что они живут в этих невыносимых условиях. Просто за это. Просто за то, что они обживают российские территории. Потому что иначе просто будет, вообще никого не будет. Вообще все зарастет травой и будет гореть каждую весну, и не останется ничего. А у нас этого никто не делает. У нас доходы сельских жителей там что-то раз в два, наверное, ниже, чем городских, что абсолютно неправильно с точки зрения даже государства.
Константин Лысенко в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. Вот я думаю, вот слушая Константина, что, наверное, разрыв сейчас гораздо больше, чем когда-либо был в истории России между уровнем жизни городским и крестьянским. Можно так сказать? Это действительно какая-то машина времени. Вот из города поехать не в подмосковную усадьбу, да, а вот в реальную деревню, километров там за 200, начиная от Москвы.
Ну, в целом я согласен с тем, что было сказано. Хотя, опять, Россия в региональном плане очень многообразная. И действительно, сейчас мы имеем более-менее процветающий, вот с точки зрения благоустройства, сельский регион. Ну, например, побывать, я не знаю, в Белгородской области.
Или Ставрополье там.
На Кубани. То есть там все нормально, вполне себе дома благоустроенные, не только электричество, но и с ванной, и с туалетом, все как полагается, и все равно люди оттуда уходят. А уходят они именно потому, что из тех благоустроенных и баварских, и французских, и американских поселений уходят люди в города. Одна из причин, которая была не указана, ну, она опять, вот для меня, я тоже люблю сельский образ жизни, да, вот для меня непонятна притягательность мегаполисов. Ну, вот если говоришь, почему? Культура мегаполиса, культура большого города привлекает и манит людей. И вот однозначно, ладно, бытовые условия, но бытовые условия прекрасные. Вот то самое, о чем мечтали большевики, сравнялись по своему благоустройству, сельская местность и городская в Европе и в США.
Да.
Но люди уходят оттуда, из сельской местности, опять же, пусть меньше и у нас, и у них уже просто уходить некому. И поэтому примерно вот эти 25%, которые есть и у них, и у нас, это люди, которые, да, принципиально предпочитают жить в малых городах и сельских поселениях. Вот. И главное, как я вижу, проблема у нас существующая, это мировое село и российское село не может предложить каких-то привлекательных культурных образцов. Опять в массового плана. То есть любители сельского образа жизни, они туда поедут. И у нас огромное количество любителей сельского образа жизни. Те же дачники, например. Вот. Это проблема. Хотя культурно это тоже решается, если мы заговорили о современности. Спасибо интернету, спасибо телевидению. Там опять проводятся самые разнообразные пока эксперименты. Порой они кажутся курьезными, но тем не менее в области создания так называемых умных высокотехнологических деревень. Они проводятся на Западе. У нас есть движение эко-поселений, где тоже пытаются проводить подобного рода эксперименты. Но я еще раз хотел бы подчеркнуть, что не только материальное благоустройство, хотя оно решающее, и правильно, что разница в доходах, она определяющая.
Ну, соблазн города.
Но опять я еще раз повторяю, разница в доходах сельских и городских жителей не такая катастрофическая в Европе.
Ну да, в Европе.
А люди едут. А там вы находите депрессивную сельскую местность.
Возвращаясь к России, вот как раз говорили, что более богатые, там, Белгородская область, Ставропольская. Может, в результате вообще-то вся история крестьянского вопроса – это история земли? Что вот эта вот неплодородная центральная зона, зона сплошного крепостного права, вся эта Тверская, Костромская, Псковская область, она и сейчас упадническая такая.
Нет, вы знаете…
А к югу землицы побогаче, и люди лился живут.
Вот мой друг Петр Олешковский несколько, пару лет назад получил премию, по-моему, «Букер» за роман «Крепость». Это реквием по одной из любимейших моих губерний дореволюционных, Тверской. Сергей, дело в том, что больше всего крестьянских сберкнижек до революции было именно вне черноземных губерний. И за годы Столыпинской реформы их стало еще больше, и больше всех вот прибавило там именно крестьяне Тверской губернии, это несколько десятков тысяч. То есть у них под конец они стали, числу книжек на
и в чем же проблема?
Семи, замечу.
Москва, значит, все, Москва тянулась сейчас. Все уехали либо в Тверь, либо в Москву.
Советская власть. Сергей, думать, что вот до революции не черноземье было вот прямо в сравнении. Да, конечно, в чем-то они, наверное, жили, может быть, менее зажиточно, чем крестьяне черноземной половины России. Ну, там другой состав этнический во многом. Другие, так сказать, судьбы, так, но это были очень оборотистые, ухватистые люди. Вот заметьте, в 2012 году приезжает из Германии специальная делегация смотреть, что такое Столыпинская реформа. Ее везут в два места, в Харьковскую губернию.
Ну, понятно, да.
И в Тверскую, где прекрасное землеустройство. То есть там был какой-то синтез и отходничество, и кустарного ремесла, и крестьянство было мощное, совершенно мощное. То есть там... А что делает советская власть? Ведь, Сергей, понимаете, первые... ну, во-первых, раскулачивание, а во-вторых, мы должны понимать, что Великая Отечественная война ударила прежде всего с ее... Вот мы не обсуждаем вот 27 миллионов жертв, да, так да. сказать, там... ну, я отношусь к тем историкам, которые эту цифру считают да. правильной. Там не 42 придуманные, там непонятно откуда взяты. Вот 27. Ну, вот
Горбачевская,
это да, прежде, да. прежде всего крестьянство.
Да, да.
И вот в первую, в огромной степени крестьянство не черноземье, потому что первые пустующие деревни появляются именно после войны и именно после, в результате этой жуткой сталинской новой закрепостительной политики после войны. Потому что положение крестьян в 45-53 годах, вот до, так сказать, маленковских мероприятий, оно просто жуткое. То есть что там творилось, это представить невозможно. У меня один пример есть, вот такой он зафиксирован.
Как это ВКПБ, второе крепостное право большевиков.
Да. Когда инвалид Великой Отечественной войны, орденоносец, слепой и без обеих рук, подал ходатайство, значит, ну, просьбу о том, чтобы с его семьи сняли налоги, вот его принимал Шверник, потом он написал письмо, естественно, отправил это дело в район подмосковный, и налоги ему оставились. С этого слепо отдавшего стране, родине, все, что он мог, зрение и руки, с него не сняли налогов. Понимаете? И, конечно, после этого, вот, в результате этой политики, что могло остаться? Я помню, как вот я заканчивал службу в Рязани здесь, в Дягилево, в авиационной части. Из моих товарищей, кто вместе со мной демобилизовывался, не менее, вот у нас было человек 25 уходило на дембель, человек 15 не вернулись домой, а поехали на стройки. То есть они были в основном из сельской местности.
Да, да.
И я одного парня, вот буквально там через через два месяца после службы, я его встретил в метро. Потому что он пытался устроиться вот сюда, куда-то. Все. То есть деревня...
То есть проблема, ответа на вопрос, проблема не в земле, проблема в том, что сделала с крестьянством советская власть.
То есть модернизация, здесь никто с этим спорить не будет. Но советская власть сделала все, и даже более того, чем обнимает понятие все, чтобы, так сказать, у людей не было этого желания, этого стремления.
С другой стороны, хочу зайти, Александр. Вот мы понимаем, что в 20 веке разрушена социально-экономическая основа крестьянского уклада. Но остается ли культура крестьянская? Вот это все, о чем писали столетиями, вот это общинное мышление, особый, так сказать, склад ума, отношения с государством, такой хитроватый тип отношений с государством русского крестьянина. Вот это воспроизводится? Крестьянская культура.
Ну, мне представляется, что вообще крестьянская культура, крестьянский уклад раздробился у нас за это время, начало 21 года, как говорится, на тысячи осколков.
21 века,
да. То есть это мы можем найти эти черточки в повседневности городской, в сельской. Вот. Сама по себе модель модернизации советской, как уже говорилось, была антикрестьянской. Причем, опять же, вот, да, самые страшные времена – это был конец 40-х годов, это поздний сталинизм. И, кстати, когда даже кто-то есть соответствующие свидетельства на одном из сталинских вечеров, сказал, что тяжелы налоги на крестьян, он ответил, они нам еще не все заплатили. Вот это его позиция, Иосиф Виссарионович, какая была. Но возьмем, например, брежневские времена. 70-е, 80-е годы в массе своей сельские жители вспоминают с ностальгией и как золотой век. Почему? Потому что от нефтяных доходов советской власти вбухивало гигантские средства на обустройство села. Например, та же самая программа развития нечерноземья. Подъем нечерноземья.
Продовольственная программа.
Но это были такие гигантские агропродовольственные бюрократические игры с тем, что вот это богатство нефтяные просто закопали в землю, и она не давала той отдачи, той производительности труда, которая была бы необходима. И теперь что мы сейчас имеем? Если говорить о крестьянской культуре вот так спрессованно и в экономическом плане, и вот в том самом образовательном и мировоззренческом, то крестьянство, определение крестьянства, оно состоит, я тут ссылаюсь на определение Теодора
Теодора Шанина «Определение крестьянства» из четырех кирпичиков. Это крестьянская семья, это локальное сообщество со своей культурой. Угу. Все это работает в природе и имеет отдаленное отношение к государству. Оно находится на периферии
вот
государства.
Это важно, да, что это периферийное по отношению к государству.
Да, потому что вот современный фермер, он уже, так сказать, полноправный гражданин любой страны. А крестьянин, он всегда старается увильнуть. Он вот так, как слуга просит, он говорит, вы только соблюдайте определенные правила. Я готов платить повинности, отдавать сыновей в рекруты там, и все такое прочее. Но вы только эту норму не повышайте, потому что мне будет очень тяжело. Вот я...
То, что Джеймс Скотт, по-моему, да,
да,
описывает,
вот Скотт,
вот как
Скотт
по
это
азиатском
называет,
примере,
да,
как
да,
они
да,
уходят
это
от государства.
Это вообще в традиционных крестьянских странах это вот такое подчиненное положение. Если государство слишком прессует налогами, чем угодно, то крестьяне пытаются его обжулить, а потом, в конце концов, восстают, и есть там великие крестьянские войны, бунты по всему миру, и мы знамениты этими самыми восстаниями в нашей истории. Так вот, если говорить об этом, ну что, мы имеем какую-то крепкую крестьянскую семью сейчас? Да не имеем мы ее ни в городе, ни в деревне. Вот. Опять, где-то в традиционных сообществах, я имею в виду наших республик, мусульманских, это, может быть, и сохранилось. И вот этот традиционный уклад, он способствует производительности труда. Например, Татьяна Нефедова, наш географ, проводила такое сравнительное исследование. На Южном Урале сравнивались русские, история, русских, татарских и башкирских сел. Так. В конце 50-х и полвека спустя. Самые богатые в конце 50-х все-таки были русские села, потом шли татарские, потом башкирские.
Как интересно.
50 лет спустя самые депрессивные русские, потому что все более-менее, так сказать, работоспособные убежали в города. А там, где сохранился традиционный уклад, те, в общем-то, в современных условиях пытаются развиваться на основе традиционного семейства.
За счет этнической связи держатся,
этнической
идентичности.
Да, конечно, и большая сплоченность семейно-родственных связях, и семьи больше, и более традиционный уклад. Вот. Ну, вот такой пример. Локальное сообщество, да не осталось ни от общины, ни даже от сельсовета, потому что у нас сейчас местное самоуправление полностью забюрократизировано, абсолютно бесправное. Значит, этого тоже нет. С природой, ну, порваны эти связи. То есть, когда говорили, что там крестьянин чувствует погоду, речку, ручеек.
Ну, как Глеб Успенский.
Вот. Они тоже. И последнее, если говорить, и
отношения с государством.
И я бы сказал, отношения с государством. То есть, когда мы проводили исследования в начале 90-х годов, ну, только-только вот произошел слом, мы но колхозы и совхозы еще оставались, мы спрашивали сельских жителей, вы крестьяне? Они говорили, ну, какие мы крестьяне? Я там водитель грузовика, а я комбайнер, а я там доярка. Наши бабушки и дедушки были крестьянами, они знали 300 ремесел, они были самодостаточны. Нет, мы вот уже, называй нас колхозники, называй как хочешь. Проходит 20 лет, мы приходим в эти деревни, спрашиваем, вы кто? Они говорят, мы крестьяне. Угу. Почему же вы крестьяне? Да мы никому не нужны, мы брошены, мы в говне тонем. И они начинают вот эту позицию крестьянина, униженного, оскорбленного человека в современных условиях, что вот сирые, пожалейте нас, у нас зарплаты нет, у нас безработица. Я говорю еще раз массе своей, то есть опять есть разные причины. Вот. Я бы сказал, парадокс заключается в том, что сейчас это новый тренд 21 века, разные группы населения играют с имиджем крестьянства. Например, дачники. Вы спрашиваете, чем вы, дачники, занимаетесь? Ну, не подмосковные, которые уже только газон на английскую травку. Ну что, мы крестьянствуем, нам нужно, значит, дополнительные средства для того, чтобы выжить. У нас маленькие зарплаты в провинции. Агрохолдинги косят под крестьян. Вы берете его пакет, там бабушка, домик в деревне, они там роботизированным фермером коров доят. Но в рекламе они вам обязательно рисуют традиционную коровку, традиционную бабушку и крепкую дружную семью в сельской местности. Поэтому у нас есть сейчас такой культурный ренессанс, когда крестьянскую карту пытаются разыграть от хорошей,
это
от плохой
уже, да,
жизни разные слои населения, и богатые, и бедные.
Помнишь, ты мне говорил о тех крестьянах, которые говорили, нам бы барина хорошего?
Ну, и такой сюжет тоже есть, да. Я думаю, мы можем поговорить о нем.
Поговорим дальше. В третьей части про хорошего барина, в третьей части нашей программы.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о российском крестьянстве с Михаилом Давыдовым и Александром Никулиным. Остался ли этот класс, как его, по-моему, Шанин называл, неудобный класс, да? Неудобный класс, как называл его Теодор Шанин. Что они делают в сегодняшней России? О проблемах людей, живущих на земле, рассуждает Андрей Туманов, председатель Всероссийской организации «Садоводы России».
На селе две категории сейчас. Это первая категория, да, вот как сказано было, бабушки, то есть люди те, которым ехать некуда и для которых село это безнадега. То есть это вот бывшие сельские жители, которые там же прожили всю жизнь, и вот теперь они не видят выхода, да. И вторая категория – это люди понаехавшие, как их называют. То есть это, как правило, горожане, либо жители каких-то вот поселков, которые уехали еще дальше, в глушь, в деревню. Вот они составляют сейчас наиболее активное такое сельское население. То есть это такой ресурс, за счет чего село начинает, ну, если не прирастать, то, по крайней мере, совсем уж не схлопываться. Посмотрите, сколько в деревне зимой людей. Ну, максимум там, 10% домов заселены, топятся. Лето приходит, приезжают дачники, приезжают дети, приезжают там пенсионеры. Ну и так далее. То есть за счет горожанина начинает, ну, потихонечку село как-то вот жить. Я думаю, этот процесс продлится, потому что жить в городе не каждый может и любит. И, в принципе, генетическая память-то у нас это сельская. То есть 98% населения России это были сельчане. И все мы прекрасно помним село, деревню, как скирдовать сено, как копать огород. Это еще осталось. И даже не только в генной памяти, но и просто в памяти. Поэтому людей туда тянет. И люди едут на село, люди начинают работать. Из них получаются фермеры. Удачные, неудачные, по-разному это бывает. Но, по крайней мере, люди, которые приезжают на село, они более активны сейчас. Не хотел бы обидеть сельских жителей. То есть это, ну, их беда, а не вина. Но вот горожане, они ведут себя сейчас более активно. То есть люди начали, с одной стороны, да, было тяжело, с другой стороны, они начали очень активно работать. Работать на земле. И плюс, что такое сейчас вот эти вот наделы земли, такие вот полудикие, любительские, это, я считаю, то, что спасло Россию, и здесь я не прикалываюсь, не увеличиваю, это спасло Россию от, скорее всего, какой-то кровавой революции, потому что, вот представьте, какие-то регионы, где ничего нет, остановилось производство, дикий капитализм, бандиты, вот куда пойдут мужики? Грабить поезда, грабить на улице. Либо есть другой способ. Идти на свои 6 соток или на свой приусадебный участок и там просто выращивать картоху, моркоху и прочее-прочее. По крайней мере, это позволяло прокормиться в те годы. Прокормить семью хоть как-то. Не заработать, не обогатиться, но прокормиться. Человек, который может прокормиться, он уже не пойдет рушить, так сказать, и поджигать райком местный. Так что спасибо дачнику сказать надо, дачнику и сельчанину, которые в те годы занимались тем, что спасали Россию от распада. И уж тем более не облагать их налогами. Тем более, давайте вспомним, большая часть земли, которая давалась, это были земли, непригодные для сельского хозяйства. Они так и проходили по документам земли, непригодные для использования в сельском хозяйстве. Для чего выдавалось? Для ведения садоводства и огородничества. Так что мы своим горбом, поколение дачников и поколение владельцев приусадебных участков подняли эту землю. И как только мы ее подняли, сделали там цветущие сады, маленькую черноземную зону, тут приходит государство и говорит: молодцы, ребята, отлично. Так, установим-ка мы вам для начала кадастровую стоимость земли повыше. Потому что хорошо же сделали, молодцы. А налог побольше. Так что, видите, вот вместо того, чтобы сказать спасибо, поставить памятник, хотя без памятника обойдемся, нас еще и облагают налогами.
Андрей Туманов в сюжете Антона Сергеенко. Ну, кстати, хорошая идея. Памятник садоводу, памятник дачнику. Мне кажется, это все-таки важная часть вот того осколка, о котором говорили, сохранившегося, да, крестьянского уклада.
Чрезвычайно важная.
Я помню, Каганского я читал большое исследование. По шестисоткам есть по вот этим вот поясам шестисоточным вокруг всех мегаполисов. Это же огромная часть продовольственного оборота России.
Да, безусловно. И вот у нас есть такая наука с 60-х годов на Западе. У нас сейчас это крестьяноведение, но вот также
Татьяна Нефедова сейчас разрабатывает тему дачеведения. Есть последние исследования, которые как раз показывают, да, у нас мощная миграция из сел в города, это отходники, но есть контрмиграция, это дачники. Ну, во-первых, и те отходники, которые вахтовым методом возвращаются обратно все-таки себе на село, и дачники. И вообще, я должен сказать, вот в истории, опять, если мы берем такие длинные периоды, и фатальным образом не предопределена урбанизация. Мы знаем о периоды рурализации. Как правило, в новейшее время это не от хорошей жизни. Ну, например, там, к 20-му году, к концу гражданской войны, все ломанулись в деревню для того, чтобы выжить. После кризиса 91 года у нас. 18. У нас тоже до 94 года люди уходили в деревню. Там было легче, опять же, используя свои семейные родственные связи, там легче было пережить это время. Можно было бы прокормиться. Но вообще, я бы сказал, это очень увлекательная наука, сельско-городская миграция. Если мы смотрим в древние времена, я не помню, кто из классиков наших писателей пошутил, ни одну нацию в мире не занимает так, как русских, от чего погиб Древний Рим. Так вот, знаете, о чем он погиб? Он погиб от рурализации. К концу поздней Римской империи население тоже ушло в деревню, обескровив урбанистический Рим. Это до сих пор загадка, почему это происходило, как происходило. Но, по-видимому, здесь нужна золотая середина. То есть нужно искать поиски такого оптимального взаимодействия городской и сельской цивилизации. А у нас в российских условиях действительно в массе своей люди такие, я бы сказал, двояко дышащие, живущие на грани двух стихий, как гиппопотамы, как тюлени. Значит, как то они горожане, то они сельские жители. И благодаря этому, конечно, слава богу, у нас окончательно не исчезает сельская местность. И я согласен, наши исследования показывают, что так как произошла чудовищная депопуляция непосредственно оставшихся коренных сельских жителей, вот новую струю изобретательности, обустройства вносят те же самые горожане, которые приходят в деревню, дачники. Часто местные сельские жители на них смотрят косо, вам больше всего нужно, что ли. А потом, глядишь, приглядываются и тоже перенимают эти городские методы. Активисты начинания в селе.
Вы тоже верите в такое в обратное, в неорурализацию?
Ну, разумеется, как виниловые пластинки, понимаете? Вот, виниловые пластинки возвращаются. Вот Маккартни записал две новые песни.
Аналоговость вести. Теплый ламповый звук.
Вот.
Теплый ламповый крестьянин.
Будут выпущены на виниловых пластинках. Да, я совершенно в это верю, но просто... Мир изменился, но то, что вот среди моих знакомых немало людей, то есть, по крайней мере, половина хотела бы жить не в городе. Просто не все могут,
так сказать... Не все могут себе это позволить,
себе это позволить.
Да, жить общем, на два дома.
Вот, они готовы, так сказать, там, тратить два часа в один конец там, в этих пробках, значит, утренних и так далее, и так далее. То есть, когда, так сказать, ну... планировали там урбанизацию, конечно, не доучли сложности человеческой натуры. Это несомненно.
А что, если говорить о крупном сельском хозяйстве? Вот эти крупнейшие агрохолдинги Юга России, там Воронежская, Белгородская, дальше уже вообще там Ставрополье, Кубань. Это сохранение крестьянского уклада или это уже такое современное фермерское хозяйство, когда вот ты
это
читал
даже
там
не фермерское.
В Новой Зеландии там один человек, два человека, по-моему, там, не знаю, какая-то фантастическая цифра, 5 тысяч коров обслуживают или 10 тысяч коров?
Нет, это может и фермер 5 тысяч и 10 обслужить, но агрохолдинги, это я бы сказал, понимаете, опять, в сельской местности, особенно в нашей российской, есть такая поляризация между так называемым крупным и мелким аграрным производством. Она была в царские времена, крупные помещичьи, мелкие, крестьянские. Оно было в советское время. Колхозы, совхозы, с одной стороны, личные подсобные хозяйства, с другой. Сейчас это тоже воспроизводится и в фантастических масштабах. Я должен сказать, что вот как раз у нас поклонники такого сверхкрупного аграрно-индустриального производства советских времен, вот им не удалось. А сейчас, говорят, агрохолдингам удалось. Вот на базе тех самых совхозов и колхозов создаются гигантские аграрные корпорации. Вот, наконец, у нас Мираторг. Многие агрохолдинги между собой соревновались, а он оказался первым, достиг контроля над миллионом гектаром земли. Вот, но это, конечно, не фермерство. Это крупный агробизнес, это гигантские бюрократические структуры, которые пользуются щедрой поддержкой российского государства. Работающие в агрохолдингах – это никакие не крестьяне, а наемные сельскохозяйственные рабочие. Причем, смотрите, вот она, интеграция города и деревни. Часто агрохолдинги автобусами привозят рабочую силу из городов. Работать на свинокомплексах, работать на этих самых куриных гигантских фабриках. И у агрохолдингов есть, ну, очень много, я бы сказал, издержек. Одна из них, я еще раз повторяю, это очень непрозрачная организация. Как там тратится эта государственная поддержка? Вот, они все время демонстрируют великолепные свои новейшие технологические достижения, но возникает вопрос, какой ценой. Пока опять есть этот ресурс поддержки государства, в то время как опять личные подсобные хозяйства и фермеры, в общем-то, живут по принципу спасения утопающих дел рук самих утопающих.
Эта история касается именно плодородных земель юга России, агрохолдинги, или все-таки есть таких, в центральных
коренных областях? Да, это интересное исследование регионально проводилось. Вы знаете, у нас примерно половина субъектов федерации, в половине доминируют агрохолдинги, в половине все-таки крестьянско-фермерские хозяйства. В основном агрохолдинги доминируют на плодородных землях юга России и, между прочим, вокруг мегаполисов. То есть вот для того, чтобы прокормить такие города, как Москву и Ленинград, существует целое созвездие тех же самых крупных агрохолдинговых фабрик по молоку, по курице, по свинине, которые и, в общем-то, получается, в нечерноземных регионах
работают. Россия, вот такой вот наивный вопрос. Россия может прокормить себя сама?
Да, она сейчас практически себя прокормила. То есть,
то есть продукты импортные только такие.
Ну да, ананасов там нет, там киви нет. А рыбные. Что касается по обеспеченности, у нас только нет по...
Зерно, мясо, молоко, овощи.
Зерно, мясо, свинины, птицы. По молоку еще нет, по КРС еще нет. Но тоже, в общем-то, показатели такие.
А по овощам? Потому что вот овощи, как в супермаркетах смотришь, вообще диву даешь. Там огурцы вьетнамские, картошка саудовская.
Чем опять, понимаете, последние 5 лет после...
А как российское посмотришь, что качество такое, как правило, овощей, что...
После соответствующих политических событий у нас такая существует доктрина продовольственной безопасности, которая говорит о том, что Россия – это в некоторой степени осажденная крепость, поэтому все должны производить внутри сами. И поэтому сейчас вот последний тренд – это действительно выращивать и собственные помидоры, и огурцы и так далее. Но опять надо понимать, мы же страна северная. То есть вот что у нас хорошо получается, несмотря на то, что северная, но тем не менее плодородные почвы для пшеницы, и мы сейчас заняли первое место по пшенице. Можно обеспечить себя и огурцами, и помидорами в теплицах. Но они будут все равно дороже стоить и менее вкусные, чем турецкие помидоры. Ну, потому что там огромное количество солнца. Ну, слава богу, у нас, по-моему, с турками, так сказать, эмбарго нет или еще нету. Вот. Но это не сама цель подобного рода самодостаточности.
Ну, да,
то есть,
да.
Если в условиях такого мирового рынка каждый должен специализироваться на том, что у него лучше получается. У нас получается лучше сейчас пшеница, да. Но когда у нас говорят, мы все абсолютно должны выращивать, это возможно, но это будет дорогой ценой, и это будет отражаться на кармане отечественного потребителя, потребления собственных продуктов.
Ваш взгляд на будущее, на перспективу, вообще сохранится ли российская деревня в том историческом смысле, как мы говорили, не это и реколонизация, да, городская?
Конечно, нет. Исчезла среда. Нет, это, к сожалению, пройденный, отыгранный этап. Но при этом можно сказать совершенно точно, что другие сценарии развития нашей истории, которые, так сказать, не подразумевают Октябрьский переворот, конечно, сейчас бы вы этот вопрос просто не поставили. Россия, конечно, сохранила бы значительное крестьянское население, а сейчас просто все...
При более благоприятном...
Русская деревня убита, конечно.
Крестьянский образ жизни остается в прошлом. Он сохранится у нас в витринах особых деревень, в музеях. Но сельский образ жизни остается актуальным. И сельский образ жизни в новых формах, формах 21 века будет у нас развиваться. И к этому есть предпосылки.
Позволяет закончить на отчасти оптимистической ноте. Та старая крестьянская Россия в результате катастрофы, трагедии 20 века умерла. Но остается огромная территория, остается сельская Россия, остается реколонизация российского пространства такими продвинутыми горожанами. Так что земля зовет. И давайте подумаем о том, чтобы поставить памятник крестьянину или даже дачнику. Это была программа «Археология». У нас в гостях были Михаил Давыдов, Александр Никулин. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей. Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.
Война в Донбассе, переворот в Судане или восстание в Венесуэле. Будущее Европы и выходки африканских и азиатских диктаторов. Борьба с наркоторговцами и приключения нелегальных мигрантов. Все это обычные темы программы «Атлас мира». Слушайте каждую среду в 20.32 по московскому времени и на средних волнах в 23.32. И всегда на сайте свобода.орг.
Программа «Радио Свобода» в эфире и в интернете. Слушайте нас ежедневно на средних волнах на частоте 1386 кГц с 9 часов вечера до полуночи по московскому времени и круглосуточно в интернете и через спутники «Азиасат-7» и «Эотелсат-Хотбёрд». «Радио Свобода» – свободный голос.